130 лет назад скончался Федор Достоевский, и по ежегодной традиции города, в котором писатель прожил 28 лет, его упоминают в Петербурге, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
2011-й, трижды год Достоевского, 190 лет со дня рождения, 130 со дня смерти и 40 со дня открытия музея в доме, где писатель жил последние годы и написал «Братьев Карамазовых». Да, конечно, возложение цветов на могилу, панихида в соборе Владимирской иконы Божьей Матери, звон колоколов, которого Достоевский слышал в своем Кузнечном переулке, а затем программа в музее Достоевского, музее, пахнущем не музейной пылью, а скорее пылью театральных кулис. Именно здесь, на заре перестройки, выступали поэты, только что вышедшие из подполья. Здесь начался уникальный симбиоз музея и театра. И сейчас в этих интерьерах идут спектакли, а летом День Достоевского расцвечивает окрестные дома старинными вывесками. На этот раз, однако, театра не будет, если не считать лекции о киновоплощениях «Братьев Карамазовых» и показа телеспектакля «Легенда о Великом Инквизиторе», где в главной роли Михаил Ульянов. Зато в музее прозвучат удивительные слова. Артист Алексей Девоченко прочтет речь Алексея Ремезова к 40-летию со дня смерти писателя «Огненная Россия» памяти Достоевского. Достоевский – это Россия, и нет России без Достоевского. И в последний страшный час только он один выйдет за Россию, станет один, скажет один за всех, мучающихся, страждущих, смрадно грешных, но младенчески любящих, за Россию бунтующую, отчаянную и несчастную, за убивца, за весь русский народ. «Суди нас», — скажет судьи, — «если можешь и смеешь». Ремезов прочел эту речь 90 лет назад, на вечере в Доме литераторов в голодном и страшном Петрограде 1921 года. ЧК уже свирепствует, но Николай Гумилев еще не расстрелян. По-моему, самое время произнести эти слова еще раз, чтобы вспомнить, что у нас позади, и подумать о том, что ждет нас впереди.
Из Петербурга корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская. В Москве, где писатель провел первые 16 лет своей жизни, его имя носит открытая полгода назад станция метро. Однако, конечно, теснее всего фигура Достоевского связана с Петербургом, связана буквально. За время жизни в этом городе Достоевский пережил 20 раз. Я беседую с петербургским историком, с редактором журнала «Звезда» Яковом Гординым. Существует ли, на ваш личный взгляд, Петербург Достоевского сейчас? И если существует, то какой это Петербург?
Петербургом Достоевского сейчас, конечно, дело обстоит несколько сложнее, чем еще несколько десятилетий назад. Понимаете, если говорить о таком экскурсионном, что ли, аспекте, то, конечно, в руках умелого, знающего город и знающего Достоевского человека можно для интересующихся граждан вычленить это Достоевское пространство. Вот там, в том самом районе, это Разъезжая, это Лиговка, это Кузнечный, там, где квартира, и вообще вот вся эта часть Петербурга. Петербурга Достоевского в более широком смысле, Петербурга, напоминающего вторую половину XIX века, конечно, уже нет.
А вот ваш Петербург Достоевского – это такой мрачный город Родиона Раскольникова или это, скажем, такой элегический город белых ночей скорее?
Если так быстро задуматься, как и сам Достоевский, ведь чрезвычайно разный. Достоевского почему-то стараются втиснуть в, ну, такое, так сказать, достаточно узкое смысловое, да и видеопространство. Петербург Достоевского и то, и другое, безусловно. Вообще ведь прелесть и важность Достоевского в том, что он осознавал сложность мира. Ведь все, чем он занимался, это исследование сложности мира в человеке.
Вспоминаю, как я мучился в 9 классе, читая «Преступление и наказание». Я думаю, что нынешние школьники испытывают еще, может быть, большие проблемы, поскольку это большие, сложные, философские и медленные тексты. Как учить Достоевскому?
Зависит это от учителя. Просто тупо заставляя школьника сегодняшнего прочитать от корки до корки и потом отвечать на какие-то традиционные вопросы, это ничего, кроме отвращения, естественно, и скуки вызвать не может. Но есть фундаментальные вопросы, на которые мы сегодня пытаемся ответить, и которые сегодня очень актуальны в ситуации некоего грандиозного переворота в нашем российском мире. Это вопрос о том, что человеку можно, что человеку нельзя, где границы человеческого своевольства, где кончается представление о совести и так далее и тому подобное. Вот если умный учитель может вычленить из преступления и наказания эту проблематику, связав ее с тяжелейшими сегодняшними нравственными проблемами, то я думаю, любой, даже не семи пядей во лбу, а просто сообразительный молодой человек, там 9-10 класса, поймет, о чем идет речь, понимаете, на что человек имеет право, на что человек не имеет права.
По меркам сегодняшнего дня, некоторые называют Достоевского реакционным писателем. Это правда или нет?
Это зависит от того, что называть реакционностью, что называть прогрессивностью. Писателю и мыслителю Достоевского это вообще неприменимо. Достоевский некоторых текстов дневника писателя и Достоевский «Преступление и доказание» и «Идиота» – это не совсем один и тот же Достоевский. У Достоевского было, как мы теперь видим, не потому что мы умнее и мудрее, а просто исторический опыт накопился, у Достоевского был целый ряд добросовестных заблуждений. Но добросовестных заблуждений, вытекавших из горячего сочувствия к своей стране. Реакционными идеи Достоевского назвать чрезвычайно сложно. Они могли быть, как оказалось, там, ошибочными, они могли быть утопическими, но они базировались на качестве сложного человека, на попытке разобраться в этой бесконечной сложности человеческой натуры. Вы помните эту замечательную формулу «широк человек, я бы сузил». Ведь Достоевский не занимался чистой политикой никогда. А вот если бы даже дневник писателя посмотреть насквозь, это все человеческие истории. Применительно там к взаимоотношению человека с государством, политическими процессами и так далее. Но всегда человек.
В свое время знание романов Достоевского считалось коньком фактически в любой интеллигентной компании, в Москве или в Ленинграде, скажем. Была даже такая фраза, люди делятся на три группы. Это те, кто читал «Братьев Карамазовых», те, кто еще не читал «Братьев Карамазовых», и те, кто никогда не прочитает «Братьев Карамазовых». Насколько современна такая вот максима?
Думаю, что она уже не столь актуальна. Чрезвычайно многие братьев Карамазовых не прочитают, и их статус в обществе от этого не изменится. Той достаточно замкнутой группы интеллигенции, для которой чтение того или иного произведения вообще было критерием ценности человека, или уже нет, или она сильно сузилась. Но это совершенно не значит, то не нужно, вот, возвращаясь к школе, вообще учебным заведениям, пытаться связать великие прозрения Достоевского о человеке, о неополитической ситуации, нашей конкретной ситуации. Это единственное, что может по-настоящему приблизить писателя к нашему сегодняшнему читателю.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», которую 9 февраля я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Петербурге Татьяной Вольской, был историк Яков Гордин. 130 лет назад умер Федор Достоевский. Вот так обстояли дела. В среду, 9 февраля, итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели